эфирде саат 7 ООД Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен шаршамбы 30 декабрдагы уктуруубузду баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Карасуу районунун тургунун атып кетүүгө шектелген куралчан 6 киши кармалды, алар диний негизде бул кылмышка баргандыгы айтылууда. Бүгүн парламент акыйкатчыны шайлашы керек, бул жолку тандоого баа кандай? Күн маекте сөз кылабыз. Орус президенти Владимир Путиндин 2015 жылдагы тышкы саясаттагы кадамдарына батыш талдоочулары баасын беришти. Бул тууралуу эл аралык баян маекте айтып беребиз. Кыргызстанда быйыл китеп окуу тенденциясы кандай болду? Толугу менен ушул жарым саатта уксаңыз болот. Алда ушул жана башкалар тууралуу кенен маалымат. Ага чейин эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышалы. Микрофонду кесиптешим Санжар Эралиев кузатам.
Саламатсызбы. Омус менен шайлоого 7 талапкер катышмай болду. Бүгүн жогорку кеңеште Кыргызстандын акыйкатчысына шайлоо өтөт. Омус менен тандоо парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында карала турган алгачкы маселе болуп күн тартибине киргизилди. Акыйкатчы болом деп арыз берген 36 талапкердин ичинен фракциялар алгач 8 адамды тандап, кийинчерээк 7 киши атсалыша турганы маалым болду. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, КСДП фракциясы Кубат Оторбаевди, Республика Ата Журт Рита Карасартованы, Кыргызстан фракциясы Нуркамил Мадалиевди, Атамекен Мавлян Аскарбеков менен Толкун Исаковду, Бир Бол фракциясы Абдычапар Бигматовду, Өнүгү Прогресс болсо, Алишер Мамасалиевдин талапкерлигин өлкөнүн башкы укук коргоочусуна көрсөттү. 10 декабрда өткөн шайлоодо фракциялар 8 талапкерди сунуштап, 3 айлампа менен добуш берүүдө алардын эч кимиси жетиштүү добуш алган эмес. Токтогул кесин оңдоого бир айга чукул убакыт керек. Генераторлорго тамган майдан улам авариялык абалга кептелген Токтогул кесиндеги оңдоо иштери дагы 2-3 жумага созулат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасынын жетекчи орун басары Узак Кыдырбаев Азаттыкка билдирип, 2 январдан тарта оңдоп түзөө аягына чыкмайынча жарык улам-улам өчүрүлөрүн эскертти. 28 декабрь күнү кестеги кабелдерде май тамганына байланыштуу 2 генератор өчүрүлгөн эле. Мындан улам электр энергиясына чектөө киргизилип, бир күндөн соң майрамга байланыштуу өчүрүүлөр убактылуу токтотулган.
До 2 числа мы постараемся обеспечить потребление кыргызской энергии.
2 январга чейин эч кандай чектөөлөрдү киргизбейбиз. Келаткан майрамдарга байланыштуу ушундай чечим кабыл алдык. Үзгүлтүксүз энергияны берүү үчүн Токтогул кесинен сууну агызууну көбөйтөбүз. Төмөн жактагы кестердин кубаттуулугун күчөтүшүбүз керек.
Деде Узак Кыдырбаев. Өкмөт буга чейин Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жетиштүү болгондуктан тыштан электр жарыгы сатып алынбайт деп билдирген, бирок кырдаалга байланыштуу коңшу өлкөлөрдөн 6 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алуу пландалууда. Учурда Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 11 миллиард куб метрден ашат, бирок 2 генератордун иштен чыкканына байланыштуу суу улам-улам сыртка агызылууда. Оңдоо иштерине Орусиядан адистер чакырылган. Британияда жубайлар теракт пландаган үчүн абакка кесилди. Британияда 25 жана 24 жаштагы жубайлар Мухаммед Рахман жана Сана Ахмед Хан Лондон шаарындагы метрого 2005 жылдын 7 июлунда жасалган чабуулдун 10 жылдыгына карата дагы теракт уюштурууга камынган деген шек менен быйыл май айында кармалган болчу. 29 декабрда сот аларды күнөөлүү деп тапты. Маалыматка ылайык, Рахман химиялык заттар кошулуп даярдалган бомбаны жасап бүтөрүнө аз күн калганда колго түшкөн, аялы болсо жардыргычка кошулчу керектүү заттарды интернеттен сатып алууга көмөктөшкөн. Твиттерде Silent Bomber деген ник менен катталган Рахман окурмандарынан чабуул жасалчу жерди аныктоого көмөктөшүүнү да өтүнүп, жардырууну Westfield сууда борборунда уюштурсамбы же метродобу деп суроо да салган. Бирок алар күнөөнү мойнуна алышкан жок. Жубайлардын камак мөөнөтү азырынча анык эмес. 2005 жылдагы Лондон метросундагы жардыруу 52 кишинин өмүрүн алган эле. Яценюк украин саясатчыларына чыдамкайлык менен иштөөнү сунуштады. Украина премьер-министри Арсений Яценюк 29 декабрда жыл жыйынтыгына арналган басма сөз жыйынында сүйлөп жатып, келерки жылы өлкө аймактык бүтүндүк жаатында максатына жетип, энергетикалык көз карандылыктан чыгуунун маанилүү кадамдары башталарын маалымдады. Ал 2015 жылдын 2 жарымынан тарта Украина экономикасында өсүү байкалганын кошумчалап, Донецк, Луганск облустарын жана Кырымды кайтарып алуу 2016 жылдагы негизги максат экенин белгиледи жана Орусияга каршы бир катар сот иштери башталганын билдирди.
По отношению до Российской Федерации, уряд Украины...
Орусияга каршы азырынча 4 сот иши бар. Баары Москва, Кырымды мыйзамсыз түрдө аннексиялап алганына байланыштуу. Ишти адам укуктары боюнча Европа соту карап жатат. Андан сырткары, Орусия терроризмге каршы күрөшүү боюнча эл аралык конвенцияны бузган үчүн да буунун эл аралык сотуна арыз жазылды, деди Яценюк. Андан сырткары, Одесса облусунун губернатору Михаил Саакашвили менен ички иштер министри Арсен Аваковдун ортосундагы чыргада токтолуп, бул абалда Аваковду колдоо керектигин белгиледи. Тарых баарын таразалайт деген Яценюк өлкөдөгү азыркы жагдайда тишти тишке басып чыдамкайлык менен иштөө зарылдыгын эскертти. Саакашвили жакында Аваковду жемкорлукка айыптап, экөө катуу жаңжалдашкан, андан мурдараак Яценюкту коррупцияга күнөөлөгөн эле. Манас эл аралык аэропортунун ички каттамдарын аткаруу бүгүндөн тарта кайрадан биринчи терминалга көчтү. Бул тууралуу кабарды биздин сайттан кененирээк окусаңыздар болот. Али.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул эле жаңылыктар биздин азаттык чекитке эже сайтыбызга илинүүдө. Эми аба ырайына токтолуп кетели. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Жолдор тоңголок, тайгак болорун эскертип жатышат. Абанын табы чүйдө 3-8 градуска чейин жылыса, таласта 2-7, баткенде дагы 2-7 градус жылыйт, Ош жана Жалабатта 3-8 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө 0 градустан 5ке чейин көтөрүлөт экен, нарында -6, -11 градус суук. Бүгүн Бишкекти ала булут каптап турат, жолдор тоңголок, тайгак болот, абанын табы 6-8 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кара Суу районунун тургунун атып кетүүгө шектелген куралчан 6 киши кармалды. Алдын ала болжолдорго ылайык, алар диний көз караштарга байланыштуу ушундай кылмышка барышкан. Каза болгон жарандын жакындары дагы ушул версияга ынанууда. Анткени маркум Юнусжан Абдужалилов ислам дининин Ахмадия агымынын мүчөсү болгон. Оштон кабарчубуз Эрнист Нурматов иштин чоо жайына токтолот.
Оштун Кара Суу районундагы Кашкар кыштагы айылында киши өмүрүн алган аткылоого айыпталгандар Жалал Абад шаарынан колго түштү. Кармалган 6 адам террористтик уюмдарга тиешеси бар экендиги божомолдонууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев.
Алардын жанынан Макаров тапанчасы 100 патрону менен револьвер тапанчасы 150 патрону менен ошондой эле бет кап, анан дагы кандай бир ошол террористтик уюмдарга тиешелүү электрондук сактагычтар жана дисктердеги материалдар табылган.
Кармалгандардын үчөө Кара Суу районунун тургуну, бирөө Жалал Абад областынын жашоочусу жана экөө Өзбекстандын жарандары экени аныкталды. Алар Юнусжан Абдужалиловду диний келишпестиктерден өлтүрүп кетишкени жоромолдонууда.
Кармалгандардын жүрүм туруму жанындагы табылган далилдик буюмдардын негизинде биз бул жарандар кандайдыр бир диний экстремисттик уюмдарга тиешеси бар деген божомол бар. Ошол эле версия менен иштеп, кечээ күнү маркум менен дагы ошол бир кандайдыр бир идеологиялык жактан бул келишпестиктин уламы болгон деген версиянын иштешип, азыр ошо туура жолго чыгып отурабыз.
Дейт Жеңиш Ашырбаев. Кылмышкерлер Кара Суу районунун Кашкар кыштагы айылынын тургуну Юнусжан Абдужалиловду 22 декабрь күнү кечинде өз үйүнөн анча алыс эмес жерде атып кетишкен. 37 жаштагы Абдужалиловдун денесине 9 жолу ок тийген аныкталды. Маркумдун бир тууганы Юсуфжан Абдужалилов окуя боюнча буларга токтолду.
Азыр аны точно билбейбиз, эми органдар билет деп чечет. Түз намазын окуп жүргөн экен. Ахмади жамаатыдагын билем. Эч кандай радикалистик, террористтик акымдар жок эле экен.
Деген менен маркум Юнусжан Абдужалиловдун досу Айбек Кадыров, алар экөө ислам дининин Ахмадия жамаатынын мүчөсү болгондугун, белгисиз адамдар ошол себептүү Юнусжанды атып кеткенин билдирүүдө. Айбек Кадыровдун айтымында Кашкар кыштагы айылында эле Ахмадия агымынын 100 жакын мүчөсү бар. Кара Суу районунда алар миң деп саналат. Ахмадиячылар кез-кезде ислам дининин башка агымдары менен пикир келишпей калган учурлары бар экендигин Айбек Кадыров өзү да моюнгалат.
Жо бизге откровенно угроза болуп атабы мачтта отуруп эле. Буларды атса болот, чапса болот, буларды кабыстан кийин койсо болбойт, булар менен кыз алды берди кылса болбойт деп откровенно эле гапырып атат бул мачтта.
Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери уланууда. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Бүгүн Жогорку Кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысын шайлашы керек. Омбудсмен болом деп арыз берген 36 талапкердин ичинен фракциялар 7 кишини тандады. 20 күн мурда да бул кызматка шайлоо өтүп, бирок анда 8 талапкердин бири да жетиштүү добуш ала алган эмес эле. Укук коргоочулар бул ирет тандоо кандай болот деп болжолдоп жатышат. Алда ушул темада маекти кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп бермекчи. Гүлжамал айым биз менен телефон аркылуу байланышта. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Гүлжамал айым, бүгүн мына парламентте омбудсменди шайлашат. Өткөндө 10-декабрда болгон шайлоодо деле 8 талапкер катышып, бирок эч кимиси жетиштүү добуш ала албай калган эле. Бул ирет кандай болот деп божомолдоп жатасыз?
Өткөнкү шайлоодо 3-чү турда кимиси өтсө ошол эле кимди шайлайбыз деп парламент чечим кабыл алып, бирок баягы көпчүлүк добушту алган талапкерди шайлабай кайта шайлоо уюштурганына караганда, ошол учурда эле бул кимди болорун, кимди алып келерин ошол учурда эле бир кандайдыр бир сөз болуп калгандай,
пландалгандай,
да, пландаштырылгандай. Анан кийин эми азыркы күндө деле мына бүгүнкү тизмени карай турган болсок, көбүнчөсүн ошол партияларга шайлоо учурунда активдүү иштеген адамдардын асындагы милдеттерин аткарып аткан деңгээлдегидей сезилет да. Себеби эми сени колдоп атабыз, анан тияктан тагдырың, баягы бактыңдан көрөсүң дегендей мамиле болуп атат да. Бирок ошого карабастан мен ойлойм, бул шайлоодо ошол көпчүлүк коалициясы намыз үчүн дагы азыр ушул оппозициянын эмес, а именно өзүнүн бир талапкерин тандап уже ким болору белгилүү болуп, биринчи турда буларды ар бир фракциянын өкүлдөрүн катыштырып, экинчи турда коалициянын көпчүлүгү биригип туруп бир талапкерди чыгарышат.
Демек сиз деле омбудсмен шайлоо саясий оюнга айланып кетти деген пикирлерге кошуласыз?
Албетте. Эми бул быйыл эле эмес, бул канча убакыттан бери акыркы учурда өтө кейиштүү биздин ошо омбудсмен институту бул саясий бир баягы күрөштүн эмесин гана көрсөтүп калды да, деңгээлин.
Эгер ошол саясий оюндун негизинде кандайдыр бир талапкер кызматка келсе, ал канчалык даражада өзүнүн милдетин аткарат деп ишенесиз сиз?
Эми биз укук коргоочулар бул маселени көп жылдан бери эле көтөрүп келе атпайбызбы? Биздин бүгүнкү күндө омбудсмен институтубуз кандайдыр бир көз каранды институттардан мындай болуп атат жана статус Б'да туруп атабыз деп биз дайыма айтып келип атпайбызбы? Анан ошол эле учурда парламент бүгүнкү күндө институт омбудсменен өзүнүн бир тарыхый адам укугун коргоо жана адам укугун жылдыруу саясатта тарыхый орду бар экенин дагы мындай эске албай атат да. Булар өздөрүнүн эле бир алдындагы подотчетный институт катары карайт да. Хотя на самом-то деле бул институт бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстандын ушул адам укугун жылдыруу саясатында бир эл аралык деңгээлде өзүнүн орду бар институт экенин карабай атышат да. Булар биз каалагандай болот, биз каалаган өзүбүзгө баш ийген, өзүбүздүн сөзүбүздөн чыкпаган омбудсменди алып келип алабыз деп атышат да. Бирок на самом-то деле өзү омбудсмен институтунун саясаты, өзүнүн багыты такыр башкада экенин ошол биздин саясатчылар өздөрү түшүнбөй атат да.
Мына сизде колуңузда болсо керек 7 кишинин тизмеси, ошо омбудсмен болууга талапкерлигин койгон. Кимдерди сиз ылайыктуу деп эсептейсиз бул постко?
Биринчиден мен кандай киши барса эле барса жакшы болот эле дегенге жооп берейинчи. Ылайыктуусун уже аныктап коюшса керек. Бирок мен бул жерде эң биринчиден бул жерде ошол өкмөттө тажрыйбасы бар, ошол эле учурда саясатта да тажрыйбасы бар. Ошону менен бирге жана укук коргоочу катары жарандык коом менен дагы иштеп келген же иштеп жүргөн, ошондой да бир тажрыйбасы бар, эл аралык саясатты да түшүнгөн, мамлекеттин ушул адам укуктары боюнча жылдыра турган милдеттерин, эл аралык деңгээлдеги милдеттерин түшүнгөн бир адам келсе, баардык жактан тажрыйбасы бар, бул эң жакшы.
Бул талапкерлердин арасында ошондой адамды сиз көрүп атасызбы?
Мен, к сожалению, көргөн жокмун. Айла жок, парламент берген акыйкатчы менен кандай болсо дагы биз ошол киши менен иштешкенге аракет кылып атабыз да. Алар пока ошол укук коргоо, адам укугун коргоо жана жылдыруу деген саясаттын өзүнүн түшүнгүчөктү бир далай убакыт кетип атат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
А биз уктурууну улантып, эл аралык темага өтөрүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Генераторлорго тамган майдан улам авариялык абалга келтирилген токтогул кесиндеги оңдоо иштери дагы бир айча созулары айтылууда. Пакистанда теракт жасоого урунган 9 киши кармалды. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк саясатчыларга чыдамкайлык менен иштөөнү сунуштады. Орусияда ислам мамлекетине жардам берген 2 студент кыз соттолду. Манас эл аралык аэропортунан ички каттамдарды аткаруу бүгүндөн тарта кайрадан 1-чи терминалга көчтү. Бүгүн жогорку кеңеш Кыргызстандын акыйкатчысын шайлашы керек. Кадырман угарман, сиз азаттыктын таңкы берүүсүн угуп жатасыз, түзөөдө окутурубузду улантабыз. Орус президенти Владимир Путиндин аяктап бараткан 2015 жылда тышкы саясатта жасаган жүрүштөрү айрым батыштык талдоочулардын пикиринде аны Крымдын аннексиясынан кийинки эл аралык изоляциядан чыгарды. Бирок тобокелчиликтердин топтому али сакталууда. Мына ушул маселелерге кеңирээк Улан Алымкылуулу баяндайт.
Сирияга аскерий кийликтен тартып, Париждеги террордук чабуулдарга чейин жана андан кийин терроризмге каршы кеңири коалиция куруу демилгелери Крымдын аннексиясынан соң жана Украинадагы куралдуу жаңжалдан улам Путин 2014 жылдан тарта кабылган изоляциянын чыгышына түрткү берген факторлордон болду. 2014 жылы Кремль кабылган кырдаалды Орусиянын өзүндө айрымдар Крымды алуу бирок дүйнөнү жоготуу деп мүнөздөшкөн эле.
The main achievement of Putin is that he's back, that he's accepted, more or less accepted at someone.
Путиндин 2015 жылдагы башкы жетишкендиги эл аралык аренага кайтып келгени. Азбы же көппү биз сүйлөшүбүз керек болгон. Атүгүл бизге Украинадан башка кризистерде жардам бере ала турган адам катары кабыл алынганы болду. 2014 жылдагы жана 2015 жылдын башындагы изоляция менимче аяктады. Деп айтты Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде Орусияны жана Борбор Азияны изилдөө боюнча Берлиндеги Роберт Бош борборунун талдоочусу Штефан Майстер. Эске салсак, Крымдын аннексиясынан соң чоң жетин жыйынына чакырылбай айрым батыш лидерлери кол алышпай калган орус президенти 2014 жылы чоң жыйырманын Австралиянын Брисбен шаарындагы саммитинен эрте кетүүгө аргасыз болгон эле. Австралия менен Канаданын ал кездеги премьер министрлери Тони Эбот менен Стефан Харпер Путиндин дарегине аны жериген сөздөрдү айтышкан болчу. Бир жылдан кийин Москва менен Анкаранын мамилеси бузулар алдында чоң жыйырманын Түркиянын Анталия шаарында өткөн саммитинде кырдаал өзгөрдү. А буга Москва жана Батыш Сириядагы жарандык согушту токтотуу жана саясий жөнгөрүү жолдору боюнча мунасага жакындап калганы дагы салым кошту. Бирок Орусиянын Сирия боюнча жүрүшү жана кызматташтыгы АКШ менен Евробиримдикти, алар Украин кризисинен улам Москвага каршы киргизген санкцияларды жоюшуна ынандыра алган жок. Евробиримдик акыркы ирет санкциялардын мөөнөтүн 21 декабрда 6 айга узартса, АКШ жыл соңунда санкциялык тизмеге дагы 30 жакын жеке адамдар менен ишканаларды кошту. Вашингтон администрациясындагы улуттук коопсуздук боюнча кеңештин Орусия боюнча директору Селеста Воландер Москва менен иштешүүдө Сирия жана Украина маселеси байланышта каралбагандыгын белгилейт.
There is absolutely no trade-off, there is no ability for Russia to leverage cooperation.
Бул жерде эч кандай компромисс. Орусия үчүн Сирияда терроризмге каршы күрөш боюнча кызматташтыгын биздин Украинага тиешелүү так саясатыбызга жана стратегиябызга өзгөртүү киргизгидей мүмкүнчүлүк жок. Мен азыр деле Орусия изоляциядан толук чыкты деп ойлобойм. Ооба, Орусия азыр тикелей аскерий кийлигишүүсү аркылуу Сириядагы жарандык согуш маселесине активдүү аралашууда. Бирок ал глобалдык мааниси бар иштерге такай эле кийлигишип келген.
Кошмо Штаттар менен Орусия жыл соңуна барып Сирия боюнча орток таяныч таап, анын натыйжасында буунун коопсуздук кеңеши атайы резолюция кабыл алууга жетишти. Орусияда Путиндин Сирия жүрүшү өлкө үчүн опурталуу деген пикирлер өкүм сүргөнү менен ал өзү бул маселеде туура жолдо бара жатам деген ишенимде.
Нам легко работать и с президентом Асадом, с американской стороной.
Бизге президент Асад менен, америкалык тарап менен Сауд Арабиядагы, башка араб өлкөлөрүндөгү биздин достор менен да иштөө жеңил. Эмне үчүн жеңил? Биз эки оюн жүргүзгөн жокпуз. Турумубузду өзгөртпөдүк. Турумубузду иштеп чыкканга чейин ар бирин шашпастан туруп уктук. Баары үчүн ыңгайлуудай көрүнгөн багытты тандап алдык.
И выбрали линию, которая, как нам кажется, приемлема для всех.
Деген президент Путин өзү аяктаган жылы ядролук изоляциядан чыкканы менен тескерисинче буга орусиялыктарды түрткөндөй болду. Синай жарым аралдарында орусиялык жүргүнчү учак кыйрагандан кийин Египеттеги курортторго Орусиядан түз аба каттам токтотулду. Ал эми орусиялык аскерий учактын кыйрашы Түркияга орусиялык туристтердин агымын чектеди. Орусиялык жүргүнчү жана аскерий учактардын жакынкы чыгыштан кыйрашынын Москванын Сирияда сентябрдын соңунда башталган аба соккуларына кыйыр жана тикелей байланышы бар. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
2015 жылы Кыргызстанда адабият таануу илимине тиешелүү жарык көргөн китептердин саны арбын болду. Ошол эле учурда классик акын жазуучулардын томдуктары кайрадан басылып чыкты. Бирок китеп сатуу менен алектенгендер китеп соодасы төмөндөгөнүн белгилешет. Мындай жагдайда адистер жылдан жылга кыргыз окурмандарынын китептердин санына караганда сапатына качыра баштаганын көрүшөт. Бул багытта быйылкы жылдык китеп окуу боюнча жараян тууралуу кенирээк Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Сапат кыргыз китеп борборунун жетекчиси Нурбек Карагулов 2015 жылы андан мурдагы жылдарга караганда китеп сатып алуучулардын саны бир топ азайды дейт.
Мисалы былтыр же мурдагы жылдар болсо мындай бир күндө болбой калды дегенде 2000-3000 сомго соода болчу. Быйыл ошо болбой калды деген күндөрүбүз бир жума бир да жолу мындай соода болбой калган учуру болду да быйыл. Бир жума күндө чыгабыз. Соода болбойт, кайда жинейбиз, кайта күндө чыгабыз, ушу 9 күнгө ушундай бир да соода болбойт, анан 10-күнү соода болгон учур болду да быйыл. Биз соода кылган 6 жылдын ичиндеги биринчи ушундай көрсөткүч болду да.
Карагулов мындай көрсөткүч өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык кризистин тийгизген таасири деп ойлойт экен. Узак жылдардан бери Бишкек шаарындагы жайма базарда китеп сатып иштеп жүргөн Орозбек Бөрүгулов да Нурбектин айтканына кошулат. Сатуучунун айтымында учурда көчөдө сатылган жеңил желпи деп эсептелген китептер да мурдагыдай өтпөй калды.
Өтө жакшы өткөн китеп жок келсе да азырчы. Мисалы былтыр Айгүл Шаршенкызынын китептери жакшы өтүп атчу эле, бир 2-3 жыл катары ошондой болду. Айгүл каза болуп калды, бирок аны каза боло электе эле китептердин өтүшү токтой баштаган, уже эл кадай баштаган да анын стилиненчи. Анан бир өзгөчө өтө турган деле быйыл китеп болгон жок. Былтырлары мисалы бизнес жөнүндө китептер аябай сонун өтүп аткан да. Анан быйыл алар деле токтоду, себеби элдер окуп көрүп, элден өткөн сынчы жок. Эми андан байып кетсешине ошо китепти чыгарган адам гана эптеп алдап соолап байып алган элдер деле түшүнүп калды. Өзгөчө бул популярный, бул автор деп айтыш өтө кыйын да быйылкы жылдыкынчы.
Улуу тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумайдын Кадыров болсо, жыл сайын кыргыз окурмандарынын көркөм табити өсүп, китептерди тандап окуп калды деп ойлойт экен.
Быйыл китеп өндүрүшүндө кризис жана башкага карабай жалпы эле китеп өндүрүшүндө прогрессиясында мындай көтөрүлүүлөр, өнүгүүлөр болду окшойт деп ойлойм. Менин байкашымча ошондой болду да. Анын үстүнө 80 жылдыгы, 90 жылдыгы, 100 жылдыгы болгон авторлор көп болду. Ошолордун юбилейлик китептери көп чыкты. Ал эми чыккандан кийин сатуусу жакшы болгон китептер дагы бир нече китептер бар. Мисалы Мусакул Сатыбалдиев деген бир жакшы учурдагы замандаш жазуучубуздун Бөргүши деген бир детективдик китеби чыккан болчу, ошол китеп бат өттү. Нускасы азыраак эле болчу, бирок бат өттү да, баягы өтүү ылдамдыгын эгер эске ала турган болсок.
Кадыров мындан сырткары өкмөттүн каражаты менен да бир нече китептер жарык көргөнүн белгиледи.
Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча орусча сөздүгү бул эми өкмөттүн каражатына чыккан болчу, Мегакомдун колдоосу менен. Бул китеп дагы көп окурмандардын кызыгуусун жаратты да. Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын алдында дагы эле өкмөттүн казынанын каржылоосу менен 63 китеп чыкты. Мунун басымдуу бөлүгү көркөм адабият, анан 1/3 бөлүгү илимий адабияттар да. Мындай жакшы жүрүлгө, мындай көрсөткүч, мындай ийгилик эгемендүүлүк келгенден бери боло элек болчу.
Адабиятчы Абдыкерим Муратов 2015 жылы көркөм адабиятта жалпы окурмандарды уууду кылган жаңы чыгарма жарык көрбөгөнү менен кыргыз адабиятынын тарыхын жараткан классик акын жазуучулардын китептери көп чыкканы жакшы жөрөлгө экенин айтты.
60-70'den ötkendir, anan kanday bir maharekeleri olgondur, gözetip bitken kişilerden tomdukları çıktı. Mesela Jolon Mahmutov'un 2 tomduğu çıktı, Baytemir Hasan Aliyev'in 3 tomduğu çıktı, Sağındık Ömürbayev'in, Anatoly Ömürkanov'un Rübleye'ye baylanıştığı kitapları çıktı da.
Muratov, bundan sırtkarı bu yılda ayrıca Kırgız Adaviyat Tanu Cahatı'nda bir toyum getler casalganın belgiledi.
Özgüçü Alık Osmanov'un 100 yıllığına kadar iki enskılapiyede çıktı. Birin İlimler Akademiyası çağırdı, ikincisin Munduzbek Tentimiş çağırdı. Türkiye'de 3-4 jurnal Alık Osmanov kanalı Anatay İnsanları çağırdı da. Bu layıvay, yakşı oldu bizim okurmanları için. Anan Abdullah'ın Ahmet Aliyev'in özünün demilgesinin bir top kitapları kayra basılıp çıktı. Anan canlı kitapları çıktı Manas boyunca, Baldırganlı'nın saldırıları boyunca. Çıngız Aytmatov boyunca Sadık Alakhan'ın Adaviyat Aru Düğünü degen Adavisin makalalarının toplulgun kölümdü cinağı çıktı. Şunda ile Bektaş Şamşiyev'in, Dinara Sakeyeva'nın, Gülbara Orozova'nın, Kurmanbek Abakirov'un bir monografiyaları Adavi yüzlü öler çıktı da.
Abdükerim Muratov, Alemi Proza Cahatı'ndağın Mıhtı Kitep'tep, Sultan Raif'in Topon attı uramanın, Mamat Sabırov'un Gökoygesi'te attı uan gemiler cinağın, Poeziyadan azırkı mezgildegi jaştardın joğuntu ökülü çıkarıp jatkan kitepterin ar birin aytsa olot dep esepteyt. Belgilей кетсек, Кыргызстанда ар жылы түркүн аталыштагы миңге чукул жаңы китеп жарык көрөт. Чыккан китептердин жалпы нускасы 1 миллиондун тегерегинде. Анын ичинде окуу китептери, усулдук жана көркөм адабияттар бар. 1993 жылдарга чейин Кыргызстанда жылына 10 миллиондон ашык китеп чыгып турган. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунан 2015 жылы жарык көргөн китептер, окурмандар талап кылган адабияттар тууралуу угуп жатасыздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Дагы бир адабиятчы Рысбек Эшматов да 2015 жылы айрыкча кыргыз адаби өнүгүүсүн изилдеген китептер көп жарык көргөнүн айтат. Алардын арасында маектешибиздин өзүнүн адаби түстөрдүн көркөм табияты аттуу илимий китеби да бар.
Мисалы Бекташ Шамшиевдин кыргыз согуш прозасынын поэтикасы деген монографиясын атасак болот. Омур Сооронов агайыбыздын биз билген жана биз билбеген токтогул деген жакшы изилдөөсү быйылда жарыкка чыкты. Динара Сакеевнин советтик идеология жана 20-чы кылымдагы улуттук адабий көркөм процесс деген изилдөөсү жарык көргөн. Ошондо ошол эң негизгиси ошол өзөгү 20-30 жылдардагы адабиятка көбүрөөк басым жасалат экен. Негизи өзү панорамалуу болсо дагы ошо 20-30 жылдарда өзгөчө Токонбаев менен Касым Тыныстановдун ортосундагы мамилелер жөнүндө кенен сөз кылып ошону кадимкидей баягы илимий алкага тартып ошону баягы тереңден ачып көрсөтө турган жакшы эмгек жаратыптыр да.
Рысбек Эшматов анткен менен сөз болуп жаткан жылда жалпы окурмандардын кызыгуусун арттырган китеп болбогонун айта кетти.
А жок, 2015 жылы андай дуу кылган китеп жок. Бул агындыларды окуган адамдар аябай көп экен да, мисалы. Анын тегерегиндеги оң терс пикирлер көп экен. Себеби ушундай болуп атса китеп, анда бул өтө популярдуу болгон да. Анан мен жакшылап ойлонуп көрсөм, көрсө бул жанагы мемуардык чыгармаларга болбой эле жаңылгап келген жанрдагы китеп болгон экен да. Бир жагы реалдуу планда, бир жагы поэтикалуу планда, бир жагы юмор менен ирония менен ушундай бир синтезди жеткирип аткан мындай бир кызыктуу окула турган китеп экен да.
Эшматов өткөн жылдарда жарык көргөн агындылар менен катарлаш Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак Болото аттуу романы да бул жылы адабий чөйрөдө чоң талкуу жаратканын кошумчалады. Мындан сырткары адистин айтымында маркум акын Алым Токтомышовдун Ачылбаган дүнүйө аттуу ырлар жыйнагы да поэзия көрөрмандарынын кызыгуусун жараткан мыкты поэтикалык жыйнак болгон. Нурбек Карагулов болсо балдар үчүн жазылган китептердин өтүмү да башкаларга салыштырмалуу жакшы болгонун айтат.
Кыргыз эл жомоктору деген жашыл бир китеп чыккан. Ошол китеп аябай жакшы кетти. Ганс Христиан Андерсен деген жомоктору ал да кыргыз чыккан да. Ал да жакшы кетти. Анан Куйручуктун бала чагы деген китеп бар. Анан ошолор негизинен басымдык бөлүп эле балдарга арналган китептер жакшы кетти да.
Карагулов мындан сырткары учурда мурда өтүмдүү деп эсептелген жеңил желпи китептерге караганда кыргыз адабиятынын Чыңгыз Айтматов, Төлөгөн Касымбеков, Алыкул Осмонов сыяктуу классик акын жазуучуларынын чыгармаларын сурагандардын катары калыңдап баратканын ырастады. Учурда Ош шаарында чакан китеп дүкөн ачып иштетип жаткан акын Зинакан Пасанованын айтымында.
Быйыл мисалы Сапарбек Закировдун Кыргызстан жарасы деген китеби кайрадан басылып чыгыптыр. Андан башка Шаршынбек Үмүтәлиевдин Өзөктөгү өрт деген китеби кайрадан басылып чыгыптыр. Анан Сан жыралар бир топ. Мына ошого көбүрөөк окурмандар кызыгышып, эми биздин орто муундагы, жогорку муундагы окурмандар көбүрөөк ушундай жанрда китептерге кызыгышат экен да. Анан биздин классик акын жазуучуларыбыздын китептерине мисалы Чыңгыз Айтматовдун томдорун көп сурашат. Андан башка Алык Лосмонтовдун 100 жылдык юбилейине байланыштуу анын китептерин өтө көп сурашып жатышты. Бирок ошолордун баары бизге жетиши чындыгында бизге кыйын болуп атат.
Сиздер Зайырбек Ажыматовдун 2015 жылдагы китеп соодасына жана китеп окуу тенденциясына болгон сары себебин уктуңуздар. Кадырман угарман, ушуну менен биз таңкы 7:30 жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. 8:00 таңкы 8:00 жаңы жаңылыктар менен жолукканча эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Затык. В студии работаю я, Дюбек Бегалеева. Вызывайте, когда будете убивать. Так называется опубликованный международной неправительственной организацией Human Rights Watch доклад о реагировании государства на семейное насилие в Кыргызстане. О рекомендациях организации, о том, какие выводы делает Human Rights Watch, мы поговорим в программе «Перекресток». У нас в гостях сегодня директор кризисного центра Бабюсара Рыскулова и тоже эксперт по правам женщин, коллега Бабюсара Рыскулова, директор фонда гуманитарного развития Айзада Кукулова. Тут ко мне пришла сейчас мысль умная. Я вот думаю, семейное насилие обсуждаем, надо было и мужчину позвать, наверное, в студию. К сожалению, единственная кандидатура, которая была, этот мужчина сейчас уехал за границу. Вообще, существуют ли эксперты, которые занимаются этим вопросом?
Сейчас даже организации есть, Марат. Вот я недавно, конференция среднеазиатская была, на днях я вернулась. Это Союз кризисных центров организовывал. И у нас эта организация прям зарегистрированная. Мужчины против насилия. Вот они первый год начали свою работу. Ну и Министерство социального развития сейчас инициирует помощь пострадавшим от разных видов насилия мужчинам, потому что, говорит, это совсем другое, конечно, что вот семейное насилие – это помощь мужчинам об открытии кризисных центров для мужчин.
Тут вот я думаю, наверное, да, обозначить нам основные темы, по которым мы будем говорить, по теме, да. Так вышло, что в Кыргызстане женщины, которые подвергаются насилию, они очень редко обращаются в милицию. В случае, если это происходит, милиция в таких случаях относится к их заявлениям абсолютно несерьезно, да, вы, наверное, в курсе. Один из выводов, который делает Human Rights Watch, это то, что женщины, которые обращаются в милицию, они не находят там отклика, да. Сейчас мы послушаем короткую аудиозапись, это материал Human Rights Watch, послушаем историю двух женщин, которые подвергались семейному насилию.
Оскорбляет, когда он зол на меня и руки поднимает, может ударить, может из дома выгнать. Забрать ключи.
Он очень избил меня по лицу. Он поломал зубы, лицо, нос в крови. Порвал кофту.
Когда он проявлял агрессию по отношению ко мне, у меня была попытка в органы обратиться, но помощи я от них никакой не получила. Они сказали, это у вас бытовое, разберетесь сами.
То есть это такая типичная, наверное, история. Подробностей тут нет. Это интервью, которое сделали в организации Human Rights Watch. Последняя женщина, имена мы, соответственно, не называем, призналась в том, что входила она в милицию и никакого результата. Насколько это распространено от вашей практики?
Знаете, это классический пример. То, что она рассказывает, конечно. Но последнее время я бы не сказала. Если вот к нам клиенты обращаются по поводу насилия семейного, да, если сначала к нам обратились, наши специалисты, социальные работники и это психологи, юристы, они нам пишут заявление, и мы прилагаем это заявление и направляем. И не было отказа, когда через нас, потому что, может быть, мы узнаваем организацию, мы с участковыми тесно работаем. Возможно, если они просто пошли, но на это тоже есть причины, потом будем обсуждать. На нашей практике, когда к нам обращаются через нас, Другое дело.
Совсем другая ситуация.
Да, а здесь совсем другая ситуация.
Да, и хотелось бы еще отметить, дополнить, да. Дело в том, что у нас большинство женщин, они как бы потеряли доверие, что ли, у правоохранительных органов, можно даже так сказать. Мы вот в 2015 году совместно с МВД при поддержке ОБСЕ делали вот тренинги, обучающие семинары о том, что вот надо реагировать, что насилие это плохо, и как бы обучали сотрудников правоохранительных органов, и во время вот обучения многие женщины, которые вчера жаловались, что их мужья избивают, которые вчера обращались с заявлениями, на следующий день они передумывают, отказываются от своих заявлений, да, и к сожалению, сейчас я, конечно, никоим образом не оправдываю правоохранительные органы, но вот у нас частая практика, что у женщин очень низкое правовое сознание, низкое, этому еще причиной является, что они отказываются от своих заявлений, низкий уровень жизни, что мужчины в основном являются добытчиками. Да, и они зависимы в финансовом плане. То, помимо этого, еще есть очень много факторов, таких как давление родственников, да, со стороны мужа, давление общественности.
Вот вы сразу много факторов перечислили. Скажите, вот эта зависимость, экономическая зависимость от мужа или еще от какого-то члена семьи, со стороны которого женщина подвергается насилию, она насколько служит таким катализатором неразрешения ситуации? И насколько именно из-за этого женщина не уходит? Как часто вот из тех случаев, которые к вам обращаются, Айзада и Бибисараджи, эти женщины зависимы? Или бывает, что женщина живет в хороших условиях, она самостоятельно работает?
Конечно, есть случаи, когда женщина, она в финансовом плане самодостаточна, да, и независима. В таких случаях тоже бывает. Но чаще всего все-таки насилие семейное происходит в тех семьях, где женщина зависит в экономическом плане от мужчины. И помимо этого у них зачастую бывают уже общие дети. И традиционно, да, у нас скажем, что вот женщина с детьми, она не может никуда пойти. Помимо этого, она вот в социальном плане оказывается изолированной от общества, потому что не имеет работы. И помимо этого, у нас вот, когда женщина выходит замуж, она буквально как бы социально изолируется, да, не может поддерживать какие-то связи, скажем, с внешним миром, да, миром даже со своими родственниками. То есть это все уже берется под контроль. То есть насилие, оно как определяется? Это господство и установление власти, да, над членами семьи. И вот оно еще начинается при у нас вот в традиционных кыргызских семьях, оно начинается уже еще при становлении семьи, когда она только возникает.
Мы вернемся к нашему менталитету. Я просто напомню, что в эфире Радио Затык у нас эксперт по соблюдению, охране прав женщин, директор Фонда гуманитарного развития Айзада Кукулова. Вместе с ней у нас в студии в программе «Перекресток» директор кризисного центра СИЗИМ Бибисара Рыскулова. И вот сейчас я хочу, чтобы мы недалеко, уходя от темы обращения женщин в милицию, послушали еще один кусочек интервью, который сделали сотрудники Human Rights Watch. Послушаем, что женщины говорят сами, жертвы насилия, о том, что происходит, когда они обращаются в милицию.
Перекресток на радио Азаттык с Джибек Бегалиевой.
Многие говорят, это ваше внутреннее дело семейное, и мы тут не будем никак вмешиваться. То есть неэффективно обращение в милицию за помощью.
Они женщин с такой проблемой, которые подвергаются насилию, они их серьезно не воспринимают. У них такое издевательское отношение. И один из сотрудников милиции мне вот так сказал.
Потому что они сами мужики.
Вот ваш муж хочет с вами жить. Может, вы вернетесь, поживете с ним?
Кстати, второй комментарий был сотрудника вашего центра, если Наталья. Вы узнали, Натальи Павловой, да, психолога центра. Да. Как часто бывает так, что милиционеры сами не объясняют женщинам правовой путь выхода из ситуации? Допустим, не все женщины, оказывается, знают, что есть судебное преследование обидчика, да, например?
Вот, знаете,
допустим, этот случай рассмотрим, где СИЗМ не вмешивается, где-нибудь в регионе. Например.
Ну вот, смотрите, закон принят, это единственный первый и последний раз народной инициативы в 2003 году. Это политическое такое решение было, да, общественной организации, мы подписи собирали, да. Ну и с тех пор это механизмов таких действительно, чтобы закон исполнялся, нет.
Например?
Ну, там несколько дней, вот 2 недели не подходить. это к жертве, да, да, насилия. Судебный охранный ордер был, он вообще не работает. Mm-hmm. И потом у нас ни социальных домов, ни кризисных центров. Сейчас вот Айзат сказала, вот абсолютно это расцвет домашнего насилия. Конечно, в Бишкеке много, к нам со всех уголков иногда звонят, но мы не можем достать на рынок, Талас не можем достать. А государственных кризисных центров, когда вот уже факт свершился, да, ну, наверное, вот если вот на государственном уровне не будет обращено внимание, да, создание государственных кризисных центров, программ и даже вот консультативных пунктов, здесь и мужчины, и женщины, вот хоть в каждом селе на государственном уровне помощь при кризисной ситуации.
А сейчас какие государственные органы, можно сказать, исполняют эти функции, исполняют?
Сейчас министерство, это гендер, и вот эту проблему, в общем-то, курирует, передано Министерству социального, это Министерство социального развития.
Что у них конкретно получается делать?
Ну вот они, это соцзаказ, помощь некоторым кризисным центрам. Вот трастовый фонд, очень большой этот проект получен на 3 года. Он только начался. Исследования, вот медиа использование.
Если я ошибаюсь, насколько я помню, по закону, который был принят в 2013 году, да, по семейному
насилию. В 2003.
В третьем
году.
Да, в этом законе, как бы, этот же закон, он обязывал государство предоставлять услуги по консультации, по реабилитации вот этих жертв насилия.
Нет, было сейчас такое? Было вот такое, механизмов... да, этих нет. Сейчас вот механизмов нет, у государства нет возможностей. И вот сейчас, наверное, знаете, уже вот, и вот газеты пестрят и этими разными происшествиями. Сегодня
что,
только открыли, да.
Больше стало, что ли?
Мне хотелось бы отметить, что вот со стороны государства можно было бы проводить, например, элементарно информационную такую кампанию, да, делать ролики, направленные на то, что как проводить... То есть каким образом, да, проводится профилактика семейного насилия, да? Насилие не становится меньше в силу того, что у нас нету вот именно просветительской работы, очень низкое правовое сознание населения, до населения не доходит. Например, очень многие женщины, которые ко мне обращаются, они даже не знают об этом законе, о законе о социально-правовой охране. И в рамках данного закона, вы, Джибек, правильно отметили, предусмотрена правовая, социальная, психологическая, медицинская помощь жертвам насилия, да? Но, к сожалению, эти механизмы не вступают в силу по, опять, финансовым, да, как бы, причинам, да.
Перекресток на радио Азаттык.
Как раз-таки вот Human Rights Watch в первую очередь рекомендует государству определить орган, который будет ответственен за вот эту линию. В числе рекомендаций Human Rights Watch еще несколько других, допустим...
Мне кажется, Министерство социального развития, на него очень много возложено всякого рода разных сфер, да, начиная
слишком
там
много
очень много
обязательств.
И просто на вот Министерство социального развития, оно не уполномочено и не может, да, реагировать на случай насилия. Мне кажется, это
кто должен вообще
закрепить
тогда?
За Министерством за внутренних дел.
Нет, внутренние дела одна из таких организаций, действительно, но без закрепления это работает. А Министерство соцразвития, оказание помощи социальной. И вот сейчас, вот Айзат, вы сказали, как раз ролики вот в рамках вот этого, дай бог, чтобы действительно этот проект не свернулся, да. И там медиа, да, медиа, как раз ролики, все действительно на первом месте превентивные меры. Люди должны знать. Но уже с 3-го года, да, вот знаете, вы как общественная организация, наверное, не первый раз вообще кампанию проводили, да, с 3-го года, с 98-го года мы начали вот эту 16-дневную кампанию, ну, это на местах, сколько общественных организаций делается, но это совсем не из-за этого только, что вот кто хочет знать, будет знать, кто не хочет знать, не будет знать, хоть тысячи компаний делает.
То есть это связано опять-таки с правовым сознанием,
Населением,
с
культурой.
Возможно, перебью. Напомню, что это эфир «Радио Затык», передача «Перекресток». Веду ее я, Джибек Бегалиева. И в гостях у нас директор Гуманитарного фонда развития Айзат Кокулова и директор кризисного центра Сезим Бибисар Рыскулова.
«Перекресток» на радио «Азаттык» с Джибек Бегалиевой.
Вот тут одна из рекомендаций Human Rights Watch гласит вот следующее. Я хотела, чтобы вы немножко разъяснили, да? Обеспечить сохранение в законодательстве о семейном насилии права пострадавшей на получение временных охранных ордеров и долгосрочной защиты по решению суда. Причем оба вида защиты должны предусматривать возможность требования к причинителю насилия освободить совместно используемое жилое помещение.
Как раз мы как раз поэтому да. работаем.
Понимаете, да? Дело в том, что вот по охранному ордеру, да, да, охранный ордер это вот на основании этого закона, который принят был в 2003 году, о социально-правовой охране жертв насилия, выписывается жертве насилия, да, выписывается насильнику, и там оговариваются условия, да, что вот насильник не должен подходить в течение 2 недель к жертве насилия, что, ну, что должен пройти там профилактическую работу в органах внутренних дел. То есть, как бы, это вот милиционеры составляют, когда на вызовы выезжают участковые. Просто другой вопрос. Очень большая работа ведется со стороны как правительственных, так и неправительственных организаций по реагированию на ситуации насилия, семейного насилия.
Нет, совсем вопрос.
Сейчас, минуточку.
Другой.
Да, да, минуточку. Милиционеры, они, участковые милиционеры, они в курсе, что они должны реагировать, что должны выписывать охранные ордера. Другой вопрос, что опять-таки все упирается на правовое сознание самого населения, самой жертвы насилия. Да? Вот они пишут, вот в первый день, когда их избивают, когда женщине плохо, да, участковые реагируют, приходят, они пишут, но на следующий день, если нету поддержки центров кризисных, вот, поддержки СИЗИМ, других каких-то неправительственных организаций, женщины, они пишут...
Вы тоже можете поддержать.
Я тоже поддерживаю. Я же к вам направляю, Бюбюсараджи.
Нет, дело, направлять это...
Нет, Бюбюсараджи, надо говорить о том, что очень низкое правовое сознание женщин. Я с этим сталкиваюсь. И вот когда я даже сама лично обучала милиционеров, мы проводили там психологические упражнения, что такое жертва насилия, да, как она себя чувствует, что, то есть чувствительность поднимали правоохранительных органов, тут же нам правоохранительные органы дают свои сотовые телефоны и говорят, вот, поговорите, вот, объясните ей, что вот это, что есть такой закон, что не нужно писать встречное заявление, что через 15 дней мы проведем определенные профилактические работы, и мужчина, муж может возвращаться домой, да, даже вот в Чуйской области у нас был такой случай, что женщина пришла с этими сумками, со своими, с рынка шла, и говорила,
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8.30 утра.
Напомню, что это эфир «Радио Затык», передача «Перекресток». Веду ее я, Джибек Бегалиева, и в гостях у нас директор Гуманитарного фонда развития Айзат Кокулова и директор кризисного центра СИЗИМ Бюбюсар Рыскулова.
С экспертами, которые вот доклад делали, встречались, и на нашей базе тоже исследования проводили. Да? А здесь вопрос у нас по закону, да, это... Ну, условия должны быть, какие-то услуги при кризисной ситуации, да. Здесь пишется, если насильник, у нас насильник остается, да, виновник насилия дома, а эта женщина с детьми должна убегать куда-то. И здесь конкретно предложение, это чтобы знать момент, да. Важный момент, вот милиция, да, правоохранительные органы должны делать то пока, хотя если у нас убежищ нет, нет каких-то условий, женщина зимой с детьми, вот у нас 16 детей находится, 7
детей. Ну, это же закон предусматривает, нет,
вот, оно не выполняется, и как раз Human Rights Watch пишет, чтобы действительно обратить на это рекомендации. Угу. А, не женщина должна выходить, ну, а они должны дома оставаться, жертва насилия, и вот за этим смотреть, потому что закон, механизм они прописывают, просят, давайте, потому что мы об этом говорили, зачастую это виновник насилия остается. Да, припеваючи живет, ну, подписали или что-то
так. Ну, как раз говорится о том, что обеспечить
этот механизм. Да, да.
Uh-huh. А если вернуться к менталитету нашему, да, вот Айзада недавно только что вот вы сказали, что как-то так сложилось, что женщины боятся в первую очередь потерять семью. Uh-huh. И существует вот такая вот стигма, да, что не надо, там, как бы Бюбюсараджи говорила, выносить ссоры из избы, что нельзя говорить другим, что муж меня бьет. Ну, не принято как-то это говорить. Это часть нашего менталитета, да?
Знаете, да, я согласна. И даже, знаете, мы защищали права женщины. Развод у них был, он мулла, в Чуйском, это в Чуйской области известный, и наш адвокат, и он сказал, говорит, откуда вы взялись вообще, говорит, зачем вы вмешиваетесь в семейные дела, говорит, откуда, и вот нападение на нас бывает, вот несколько уголовных дел или что-то, да, вот защищать права тоже, общество тоже не совсем готово,
сами
да,
не
да.
Готовы, да?
Да, работать надо, об этом надо говорить, что не это, ну вот, права человека. Семейное насилие, там и страдает и ребенок, страдает и женщина. Иногда вот сейчас и мужчины к нам за насилие экономическое, психологическое. Ну, это другой вопрос,
даже,
конечно, да.
Говорила, даже да, если да. Милиция сама готова, даже если она понимает, что она может сделать в этом случае, то женщины сами готовы и отказаться, и в принципе не писать, да, заявление готово.
Да, потому что, знаете, зависимость очень большая. У нас социальных домов нет, да.
Да.
И если вот, например, судить, когда, например, телесные повреждения или что-то такое, изнасилование, вот годами длятся, да, нет адвокатов, помощи, и общественные, ой, и донорские организации не все готовы это, оказывать помощь конкретную, финансировать это, и государство не может, да, экспертам говорили, как институт, службы кризисные, они у нас не устоялись, не развились. И чтобы как институт кризисной службы нужны государственные.
Сколько у нас кризисных служб, например?
Ну, говорят, 10-12, ну, может, 50% работают. Не от того, что там плохие люди сидят или что-то, там чего-то не хватает. Это очень трудоемкое и в финансовом, и во всех отношениях. Это круглосуточная работа, это кормление, это суды, это социальная работа, это дети, это родственники.
Давайте послушаем одну такую женщину, которая пришла в центр, и, наверное, одна была одна из многих, кто, наверное, не знал, что есть такие центры, и что там можно найти поддержку.
Пришли сюда, здесь нас встретили, я все рассказала. И я в первый раз узнала, что можно вот пойти ни к родственникам, никому, ни в милицию, никуда, а просто прийти сюда, спокойно, вот, честное слово, спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Это отрывок из интервью видеоматериала Human Rights Watch. Мы обсуждаем, кстати, доклад этой организации. Несколько недель назад Human Rights Watch опубликовали доклад о реагировании государства на семейное насилие в Кыргызстане. Сейчас у нас в студии находится директор кризисного центра СИЗИМ Бибисар Рыскулова и директор фонда гуманитарного развития Айзат Кукулова. Угу. Статистику зачитаю для того, чтобы подкрепить нашу дискуссию аргументами. Да?
Угу.
Вот по данным медико-демографического исследования Кыргызстана 2012 года, 28% женщин и девочек в возрасте от 15 до 49 лет, когда-либо состоявших в браке, ответили, что подвергались насилию в семье. Это 28%. Процентов треть получается. И 41% женщин и девочек, пострадавших от физического или сексуального насилия, никогда не обращались за помощью или не рассказывали кому-либо о случившемся. И, наверное, каждая женщина в жизни своей, может быть, прямо или косвенно с этим сталкивалась, как минимум, наверное, родственники подвергались насилию у каждой женщины в Кыргызстане, но почему-то открыто об этом говорить женщины стесняются.
Ну вот сейчас ситуация, вот, Джибек, у вас был вопрос, насколько ситуация улучшилась ли. Mm-hmm. Я считаю, что улучшилась, потому что мы хотя бы начали об этом говорить, не бояться,
вслух.
Да, на разных уровнях, да, вслух. И помимо этого, женщины тоже уже решаются обращаться в правоохранительные органы, это же тоже показатель. Mm-hmm. Раньше женщины об этом даже боялись говорить, обращаться к родственникам, не говоря уже об обращении в специальные какие-то учреждения.
А милиция как обычно реагирует? Вот пришла женщина, вы же непосредственно с такими женщинами работаете, сотрудники МВД,
ну,
что говорят?
Сотрудники МВД, вот опять-таки, что показательно, что сотрудники МВД, участковые милиционеры, они зачастую сначала начинают уговаривать, отговаривать женщину от подачи заявления. Потому что, ну, чем они это объясняют? Тем, что сегодня женщина, да, готова написать заявление, а завтра она будет давать обратный ход всем вот этим процедурам, и что это опять-таки дополнительные какие-то головные боли, да, дополнительные какие-то действия. Поэтому можно сказать, что, вот как Бибисара Эджи сказала, что именно механизмы защиты, они, из-за чего это все возникает, вот эта вся проблема, что милиционеры вроде бы хотят работать с этим, но не знают дальше как. Да? Женщины хотят обращаться, но они тоже понимают, что дальше дело не сдвинется, что дальше никакой помощи не будет.
А насколько часто вот такие дела заканчиваются приговором? Есть какая-нибудь статистика?
Нет, да, Бибі Сараджі?
Ну, из вашей личной практики, насколько вот такие вот дела заканчиваются приговором?
Нет, знаете, да, приговоры, если просто телесные повреждения, не очень, да, да. И потом, вот знаете, вы сказали, я хочу вернуться, 41% не обращались. Подвергались насилию. И человек, вот посмотрите, у нас в обществе действительно агрессия прям в воздухе витает. Угу. Откуда оно идет? Вот мы утром просыпаемся, да, если дома не с той ноги встал, там, или жена, или муж, или что-то, на работу, потом в автобусе. Вот смотрите, агрессия откуда начинается. И этот человек, если никуда не обращался, он в себе затаил всю эту обиду, да, mm-hmm. если ребенком даже он получил это психологическое, физическое насилие, вырос, да, у него представление о семье совсем другое, да. И поэтому отношение к мужчине, женщине, модель семьи, говорим. И он mm-hmm. получил модель взаимоотношений в семье вот такое,
и
да,
он
и он приносит в свою семью вот такую модель, вот такое поведение. И поэтому, к сожалению, вот мы говорили об этом, у нас вот семейных психологов, здесь вот, например, методика работы, когда к нам обращаются и говорят, что нужно делать, это семейная медиация, семейная интервенция, отдельные консультации.
Айзат, скажите, как думаете, насколько в связке идут вот эти два фактора, как семейное насилие и кража невест?
Ну, это вот, скажем так, опять вот возвращаясь к тому, что сказала Бибі Сараджі, у нас вот семейные ценности, они закладываются же в родительском доме, да, и это дети зачастую модель родительского поведения, родительского дома переносят на свои вновь созданные семьи. Uh-huh. Помимо этого у нас вот образовательные программы, очень много там факторов, они не направлены на выстраивание взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Почему у нас происходит кража невест?
Пошел, своровал.
Потому что, да, это помимо всех там каких-то, я не знаю, традиционных предпосылок, просто у нас молодые люди не умеют выстраивать взаимоотношения с девушками, их этому никто не обучал. И, соответственно, молодые девушки тоже не умеют, скажем, реагировать, да, на какие-либо предложения со стороны молодых людей. Поэтому у нас кража, она, и, скажем, семейное начало, которое началось вообще с насилия, с того, что ее там взяли, своровали, она его не знала, да, знать не знала, оно, соответственно, потом ведет к тому, что оно как бы превращается в семейное насилие, потому что они же не могут как бы поговорить между собой, да, у женщины обида, у многих женщин, которых украли по сегодняшний день, которые ко мне на консультацию приходят, у них по сегодняшний день остается обида. Если бы он меня не своровал, у меня жизнь была бы иначе. То есть вот с этой обидой никто не работает, не проводится реабилитационная работа. Хотя это тоже можно сделать, могут сделать родственники, да, поговорить, узнать ее обиды, возмущения, донести до мужа, скажем, чтобы муж тоже мог там цветы подарить, период ухаживания потом. Конечно, кража невест – это никоим образом не оправдательный шаг. Оно должно быть уголовно наказуемо. И слава Богу, хорошо, что мы на сегодняшний день наше государство как-то пытается этому противостоять, призвать к ответственности людей, которые решаются на этот шаг. Но опять-таки здесь тоже очень много таких случаев, когда, скажем, все завершается вот на уровне родственников.
Примирением.
Примирением.
Согласием, да. Девушка остается.
Заставлением.
У нас не было случая даже.
Принуждением вот. Девушки, да, да, да, согласиться.
У нас, вот, знаете, 4-5 лет тому назад, это на Иссык-Куле, прецедент такой был. Сестра вышла, и вслух, там она изнасилована была, и вот она к нам обращалась, и это же групповое насилие получается. Это кража невесты, я говорю, человека. И потом, когда уже это адвокаты стали работать, это в одном селе живут, в соседних селах, да, и они прям родственники друг другу. И родители этой девушки сказали, Там засудили около 10 человек, кто причастен был. Это друзья, родственники, все это. Если вот по-настоящему взять, это групповое насилие. Uh-huh. Ну и сказали, нет, тогда мы должны тогда покинуть село или что-то такое. И они отозвали, хотя действительно это свое заявление. Uh-huh. Девочка, в общем-то, потом к нам не обращалась, она уехала в Россию. Угу. И вот печально закончилось история, это. Да.
У нас время, к сожалению, подошло к концу. Наверное, мы завершим нашу беседу на той ноте, что помимо нас, неправительственных организаций и СМИ, к рекомендациям и к докладу таких влиятельных организаций, как Human Rights Watch, прислушаются и власти.
Да? Надеемся.
Да, будем надеяться.
Будем надеяться.
Итак, в эфире была передача «Перекресток». У нас в гостях были директор кризисного центра СЕЗИМ Бибисара Рыскулова и директор фонда гуманитарного развития Айзат Кукулова. В студии работал я, Джибек Багалиева. Всем спасибо за внимание. До свидания.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.